Добрый вечер, друзья.
Прежде всего хочу поздравить служивых, рекрутов и дембелей с отпостылевшим днем 23 февраля. Подозреваю, что нынче праздновать его будут с повышенным рвением. Дело ясное, дисциплинка в стране подразболталась, разговорчики, понимаете, в строю. А у меня вот по этому поводу воспоминания разные выплывают. Ну, например, лекция по военно-морской подготовке «Лирическое отступление нашего КАП-2». «Стоит молодой матрос на посту», — говорит он, «а рядом с ним его боевая подруга». КАП-2 обводит нас отеческим взором и добавляет со страстью: «Торпеда!» Или еще более ранние воспоминания: школа, урок военного дела. Изучаем устройство штыка.
«Колющая кромка!»
— говорит учитель.
«Режущая кромка! А вот желобок для стекания крови».
Помню, что до практических занятий дело вроде не дошло. Этот же учитель поясняет нам химическое оружие, отравляющие вещества, сокращенно ОВ.
«ОВЫ! Раздражающего действия!»
— перечисляет он.
«ОВЫ! Удушающего действия! ОВЫ! Кожно-нарывного действия!»
Вот эти заклинания нашего учителя по военному делу сегодня звучат как нельзя более кстати. А короткий призыв «ОВЫ! Парализующего действия!» так и хочется обратить ко всем организаторам нынешних милитаристских торжеств. Заглянем в рок-хронику. 24 февраля в английском городе Портсмут в 44-м, а по другим данным в 42-м году родился Пол Джонс, певец из группы Манфред Манн, группы, известной в 70-е годы. Уверен, что 25 февраля не пройдет неотпразднованным в Санкт-Петербурге, ибо день этот неоднократно уже отмечался там и ранее. В 43-м году в Ливерпуле в этот день родился Джордж Харрисон, гитарист из «Битлз», народный гитарист РСФСР. 26 февраля в Калифорнии в 45-м году родился Боб Хайт, певец из американской группы «Canned Heat», «Законсервированный жар». 27 февраля в 51-м году на юге Лондона родился Стив Харли, урожденный Стивен Найс, основатель в 74-м группы The Cockney Rebel. В этот же день, в 57-м году, родился Эдриан Смит, один из основателей Iron Maiden, он родился в Лондоне. 28 февраля, в 66-м году, 25 лет назад, из-за банкротства владельцев в Ливерпуле закрылся клуб «Каверна», клуб, в котором когда-то играли «Битлз». 28 февраля, в 42-м году, в Англии, в городе Челтнем, родился Брайан Джонс, гитарист «Роллинг Стоунс» до июня 69-го года. Месяц спустя он был найден утонувшим в бассейне собственного дома. 1 марта в Лондоне в 44-м году родился Роджер Долтри, певец, один из основателей группы The Who. Снимался в кино, сначала за главной роли по рок-опере «Томми», а позже, лет 10 спустя, он сыграл еще одну заглавную роль в кинофильме «Мак Викар». «Мак Викар» — лицо невымышленное, настоящее, он злостный убийца, рецидив в прошлом. Находясь в тюрьме, заочно окончил университет, потом аспирантуру и с кандидатской степенью был освобожден условно-досрочно. Ныне известный и уважаемый человек. Из последних новостей. New Musical Express сообщает, что 4 марта английская группа The Stone Roses, «Каменные розы», идет в суд, где начинается крупная тяжба. «Каменные розы» пытаются освободиться от контракта со своей пластиночной фирмой Silverton Records. О масштабах и ухищренности этой юридической баталии свидетельствуют такие вот цифры. Продлится она не меньше месяца, а суд-то ведь у нас не народный, не бесплатный. За все придется расплачиваться проигравшей стороне, или уж как там судья решит. Адвокат группы, представляя их дело, зачтет вступительный документ длиною в 40 с лишним страниц. Говорят, что у ответчика всяких бумаг и документов припасено недели на три непрерывной судебной работы. Итак, для чего все это делается? Stone Roses – одна из популярных новых групп, собирающая многотысячные аудитории. У нее написан материал, которого хотела бы на запись пары новых пластинок. Но именно этого-то группа сделать и не может. Со своей фирмой Сильвертонена в разногласиях, в ссоре, а ни с кем другим записать контракт ей не позволяет. Как пишет газета, за исходом дела внимательно будут следить крупные пластиночные фирмы, которые готовы помахать приветственно ребятам толстыми чековыми книжками в случае, если те выиграют суд и выйдут на юридическую свободу с чистой совестью. Отсюда наука молодым. Ставьте вы свою подпись, ребята, с большим разбором. Журнал «Керанг» сообщает, что легенды рок-н-ролла Джимми Пейдж и Дэвид Кавердейл рассматривают предложение о том, чтобы объединить усилия совместно. Дело в том, что попытки возродить Led Zeppelin в первоначальном составе кончились неудачно. Певец Роберт Плант и гитарист Джимми Пейдж не сговорились. Пейдж всегда считался как бы руководителем. Но после смерти барабанщика Джона Бонома и распада группы сольные пластинки Пейджа пользовались лишь относительно скромным успехом. В то время как Роберт Плант победно, понимаете, расправил крылья. И теперь после своих сольных удач возвращаться ни под чье руководство более не хочет. С другой стороны, Дэвид Кавердейл после окончания гастролей со своей группой «Whitesnake» «Белая змея» в прошлом году, как здесь говорят, заморозил ее, положил ее на лед и в последние месяцы занимался сочинительством с гитаристом Эйдрианом Ванденбергом. И вот теперь пластиночная фирма «Geffen», с которой оба наши героя находятся в деловых контрактных отношениях, предложила им поработать вместе. Что из этого получится, мы будем держать вас в курсе дел. Все журналы по тяжметру сообщают о возврате в ряды Black Sabbath их первоначального первородного басиста Гизера Батлера. По поводу его возвращения в родимое лоно гитарист Black Sabbath Тони Йоми сказал: «Не могу даже описать своей радости по поводу возвращения Гизера. Я ждал этого очень-очень давно». Ходили неясные слухи о том, что Ронни Джеймс Дио тоже возвращается в Black Sabbath. Но слухи эти не оправдались, хотя стало известно, что Дио действительно встречался с черносубботинцами и даже репетировал с группой перед Рождеством. События эти ставят нынешнего певца группы Тони Мартина в довольно неловкое, почти что глупое положение. Он, естественно, обижен, но из группы уходить пока не собирается. Сообщают также, что известный вокалист Пол Роджерс объединился с бывшим барабанщиком группы Who, Кенни Джонсом, в группу под названием The Law, Закон. Первый альбом «Друзей в законе» выйдет в свет 18 марта. Еще об одном воссоединении пишет New Musical Express. Речь идет о группе ELO, Electric Light Orchestra, оркестры электрического света, звезды 70-х. Группа эта воссоздается, однако, без руководителя и главного сочинителя Джеффа Линна, поскольку тот сейчас работает с конторой под названием «Traveling Wilburys», «Странствующие Уилбери», куда входят малоизвестные, в общем, музыканты Джош Харрисон, именинничек, Боб Дилан, Том Петти, и где до недавней своей кончины пел легендарный Рой Орбисон. Итак, воссоздавшаяся Electric Light Orchestra Mark II, то есть модель вторая, выпускает в марте альбом, и на май у них уже запланированы гастроли с Московским симфоническим оркестром. И еще одни знаменитые динозавры, группа ЕС, начинает всемирное турне в июне этого года. В частности, в конце июня будут концерты в Бирмингеме и в Лондоне на арене стадиона Уэмбли. Ну а теперь, господа, после закуски перейдем к основному блюду. группа Thin Lizzy, концертная запись 78 года. Итак, продолжаем наш рассказ о Thin Lizzy, начатый на прошлой неделе. Певец, гитарист, бас-гитарист, вернее, основатель группы Фил Лайнетт, умер 5 лет назад, в январе 86 года, в 35-летнем возрасте. И вот сейчас, к 40-летию со дня его рождения, вышел памятный альбом «Dedication», «Посвящение», «Избранное». Альбом, в котором в списке Керанга на этой неделе поднялся на первое место. Рассказ о Thin Lizzy в прошлый раз мы прервали на песне «The Boys Are Back in Town», «Ребята снова в городе». Песня эта, как говорится, написана из жизни. В Лос-Анджелесе есть заведение под названием «Bonnie's Beanery». Бинеры – это место, где подают бобы, бобовня некоторого барни. И вот в этой бобовне часто околачивались приезжие группы. Они там выступали, играли в бильярд или попросту тусовались. Туда, конечно, приходили и златокудрые калифорнийские рок-н-ролльные дамы. Короче, это было место встреч по интересам. Но, сочиняя об этом песню, Фил Лайнетт, видимо, натолкнулся на поэтическую неуклюжесть названия, которое в стих не лезло. И тогда он, думая недолго, вставил другое кафе – «Dino's Bar and Grill» – «Бар и гриль Дино». Другое тусовочное место, которое ребята часто проезжали мимо на машине, но куда не заходили никогда. Ну, все это технические подробности. Главное, что песня «The Boys Are Back in Town» Филу Лайнетту удалось передать ту бесшабашную энергию, ту неутомимую жажду приключений и накал юной страсти, те насыщенные адреналином вечера, которые любую захудалую дыру превращают в сказочное место, запоминающееся на всю жизнь. Ему удалось схватить настроение, энергию, дух. И стоит удивляться, что песня эта стала одним из классических произведений рок-н-ролля 70-х. Boys are back in town. Ребята снова в городе, группа Thin Lizzy. К истокам вдохновения Фила Лайнета надо бы вернуться, покопавшись в его биографии. Отца своего он встретил впервые, когда ему было почти 30 лет. То есть Филу самому было 30 лет. Происходило это где-то в 79 году. За плечами Thin Lizzy был уже десяток удачных альбомов и дюжина не менее удачных 45-ок. Группа была тогда на телевидении, готовилась к живому эфиру к передаче «Top of the Pops». Фил Лайнет был в расцвете сил. Высокий, привлекательный, нечто среднее между экранным пиратом и голливудским ковбоем, непонятных каких-то экзотических смешанных кровей. Замечая эти самые крови, его подчас спрашивали, кто же его отец. Просто знали, что мать ирландка. Фил отца не видел с рождения и сам для себя выработал о нем легенду. «Отец мой, — говорил он, — был бразильским мариманом, который сразу же после рождения моего вышел в плавание, да так назад и не вернулся». Журналисты повторяли легенду. Это добавляло романтики, тайны. И вот теперь этот самый отец, материализовавшийся в плоть и кровь, должен был встретиться с Филом с минуты на минуту. Фил Лайнет, нервничая, попросил своего друга, гитариста Скотта Горема, не уходить, не оставлять его в комнате одного. О приезде отца сообщила Филу мать. «Мне звонил человек, — сказала она, — судя по всему, это твой отец. Ты теперь знаменит и богат, — сказала она. К тебе в отцы могут набиваться сейчас многие. Но я тебе подскажу, какие два вопроса надо ему задать, чтобы выяснить, действительно ли это он». Слух о появлении отца в Лондоне до Фила уже дошел, и он даже ходил, расспрашивая старожилов лондонского района Ледброк-Гроув, не знали ли они такого человека по имени The Duke, граф. И вот раскрылась дверь, и вошел пожилой негр в белом костюме. Шею его обвивал белоснежный шелковый шарф. На голове была элегантная мягкая шляпа. Он был похож на того, кем в сущности был всю жизнь. Он был престарелый ловелас, соблазнитель, сердцеед, в свое время неотразимый, теперь нелепый. На вопросы, подсказанные матерью, ответил правильно. Стало быть, это и был настоящий отец. Но чувство неловкости и стыда, которое эта встреча вызвала, происходило не только из-за того, что своего отца он встретил уже взрослым, и даже не столько из-за того, что он ожидал, что отец начнет просить у него денег, а этого, кстати, не случилось, а из-за того, что отец, вдруг приняв отеческий тон, начал поучать сынка остерегаться белого человека и его обманных приемов. Вот такое негритянское почвенничество — это, так сказать, черная деревенщина совсем уже ни в какие ворота не лезла. Такое ханжество выдерживать не было сил. По поводу встречи со своим отцом. Но встреча эта в артистической была встречей не только сына с блудным отцом, но и встречей спасительной легенды, выдуманной полусиротою сказки о воображаемом родителе с жестокой и, в общем, неприглядной действительностью. Настоящего своего отца Фил Лайнет больше видеть не захотел. Во всяком случае, не на людях. История эта для нас ключевая в том смысле, что, скажем, человек, лишенный природою какого-нибудь из пяти чувств, развивает оставшиеся в него четыре, компенсируя недостающие. Подобно этому и Фил Лайнетт выработал в себе способность не замечать неприятной правды. И вот эту неосознанную технику он перенес на свою музыку и поэзию, дав нам живые, ярко расцвеченные рок-н-ролльные гимны. Однако его предпочтение к нереальному, героическому, к сказочному, так сказать, сознанию, стало одновременно и началом его конца. Он жил по самому им сочиненному кодексу. «Мы, умирающее племя», — сказал он в интервью 1978 года, — «у нас есть две вещи — рок-н-ролл и дорога. Ни жен, ни семей, ни домов. Только это». Фил Лайнетт кое о чем умалчивал. У него и приятеля его Скотта Горома для скрашивания тягот странствий было не только это. Но вслух, в печати, упоминать, конечно, было неуместно. Дело в том, что к тому времени и Фил Лайнетт, и Скотт Гором уже прочно сидели на героине. Наркотик постепенно высасывал жизненные силы, постепенно подтачивал здоровье, оставляя лишь видимость, оболочку. В 1985 году Фил уже был не в здоровье, а к январю 1986 организм Фила попросту отказался функционировать. От печени и почек практически ничего не осталось, и Лайнетт, герой-романтик, не желавший до самого конца обращать внимание на неприятные стороны жизни, так вот с этой жизнью и простился. Он жил как плакатная рок-звезда. Делал то, что от такого плаката и ожидают. На меньшее не был согласен, таким и ушел. Похоронили его на скалистом полуострове на востоке Ирландии. С могилы открывается забирающий дух вид на Дублинскую гавань. В виде послесловия скажу, что приятель его, Скотт Гором, вовремя опомнился, бросил наркотики, и вот теперь, спустя 5 лет, пытается вернуться в большой рок. Но это уже другая история. Мы же простимся с Филом Лайнеттом и, вспомнив его, на прощание пожелаем. Пусть родная ирландская скальная порода будет ему пухом. Вам же пожелаю всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева на угороте, город Лондон Би-Би-Си. But I asked you for a dare. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in the spotlight. It's all right. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. Warning. I should have been here, not there. Now I won't get out till someday. I'll have to say I stayed with friends.